Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и снова, как всегда, по воскресеньям в 3 часа наш исторический пасьянс. Мы работаем в прямом эфире, наш телефон 84957373948, смс-портал +7 925 888-88948, телеграмм для сообщений говорит МСК-бот, и нас можно не только слышать, что уже хорошо, конечно, но видеть тоже нас можно. У нас телеграм-канал «Радио говорит МСК», ютуб-канал «Говорит Москва», ВКонтакте можно видеть. Ну, в общем, если поискать, то там еще можно массу ссылок найти. Вот, сегодня наш гость, у нас постоянный гость, который часто бывает у нас, Александр Владимирович Макушин. Здравствуйте, Александр Владимирович. Эксперт РВИА, член Ассоциации историков Союзных государств. Я что-то последнее прочитал, вы какую-то там, по-моему, должность еще заняли.
Это да.
Значит, неважно. Значит, все равно много очень всего. И сегодня у нас чрезвычайно интересная тема. А почему она интересная? Потому что, скажу вам честно, хотя о ней все, многие слышали, в принципе, о ней никто ничего не знает. Мы будем говорить о неком явлении, название которого произошло от имени Прометея.
Не, ну красивый символ. Он символ. Свет принес, огонь людям. Видим, да. На самом деле... Это ровно то, о чем мы и начинали говорить, как цветные революции. Это инструмент того, что называется информационно-психологическое воздействие, мягкая сила, умная сила. Нет числа терминов, которыми называют это явление, а по сути это можно назвать как информационно-психологическое воздействие на противника, целью его разложения и разрушения его государства. Если говорить терминами советской военной мысли. Здесь советская военная мысль права. И... Вот касаясь этой темы, наверное, сейчас будет очень множество критических комментариев. Надо сказать, что сама концепция советского государства с национальными республиками немало способствовала разрушению самого этого государства.
А ну, так, конечно.
Вот когда нас люди критикуют, я просто очень много сделаю такое небольшое отступление, я очень много читаю и Ленина, и Сталина, национальный вопрос, потому что... История разрушения Советского Союза – это то, чем я сейчас занимаюсь очень активно. Потому что, понимая, как разрушили одно государство, в котором я родился и которым я гордился, на самом деле я гордился, что я рос в Советском Союзе, мощнейшее государство, изучая, как его разрушили, ты можешь понять, как предотвратить разрушение России, которое тоже многонациональное государство. И здесь вот... Было высказывание Владимира Владимировича о том, что Ленин заложил мину под Советский Союз. Как же его критиковали? На самом деле именно создание национальных республик по национальному признаку, поддержка национальной интеллигенции в ущерб, извините, реальному, да, ведь были квоты на национальные поступления.
Коренизация,
так называемая,
да. Ужас, между прочим, как почитаешь, что это такое.
Ну, это да. Это ведь мы говорим только, у нас говорят только об украинской коренизации. Была белорусская, казахская, латышская,
каждая республика. А что такое коренизация? Ломаем об колено.
Ну, вообще-то это разрушение.
Разрушение.
Извините, да. Северо-Казахстанская область и остальные регионы Северного Казахстана были отданы в Казахстан.
Ну да.
Они были русские, сейчас это далеко не так, Северо-Казахстанская область пустеет.
Да, да, да.
Вот. И вот именно эти все процессы, они сыграли на руку тому явлению, основоположником которого был Йозеф Пилсудский, который прямо, вот тогда ему должное, враг, он был идейный, но достаточно грамотный, который прямо говорил, что ему, в общем-то, наплевать, какая власть в России, главное, разрушить Россию как таковую.
Все. Логично.
Ну, нет, честный человек, кстати, враг, ну, честный.
Да, так в свое время и Гитлер его уважал, так, по-моему, и Сталин к нему относился, так
сказать. Нет, ну, сильного противника, я не скажу, что ему, я не испытываю к нему симпатию, но это сильный человек, ну, да. Его как бы есть за что уважать. И, в общем, победить такого противника – это гордость.
И главное, он не врет.
Он не врет.
Да, он говорит, я тебя закопаю.
Ну, у нас разногласия по земельному вопросу, кто кого закопает, земля будет, в общем-то. И здесь вот, когда мы говорим... о всех этих процессах. Ведь послевоенное время, это время, когда именно спецоперациями национальные комитеты, которые были образованы после разгрома Третьего Рейха, куда все это...
Даже в конце.
конце, 43-й год.
Да, да, 43-й, ну, 43-й.
Конец 43-го, начало 44-го года, это уже четко сформированы. Но начинались-то они еще и до этого, извините, это эпоха Великой Русской Революции, ну, когда конечно. Некоторые представители башкирской интеллигенции, татарской интеллигенции, грузинской, армянской, украинской, нет им числа, стали служить германскому генштабу, а потом Анна Танти.
Ну, это
нет, они поговорили, что они антисоветчики, но по делу, они, по факту, они были враги русского государства.
Ну, конечно, конечно.
Как бы здесь без всякого сомнения. Извиняюсь. И когда мы рассмотрим то, что пытался сделать Сталин, еще раз извиняюсь, и что он писал по национальному вопросу, он был, на мой взгляд, это мое оценочное суждение, но этот человек гораздо лучше понимал реалии России.
Это вот автономизацию, да, вот, которую он имел в виду?
У него вот это было то, что он же всегда хотел их делить по территориальному признаку.
А, то есть подход территориальный.
Подход территориальный, это ровно... Он это не стал делать, потому что, ну, когда он пришел к власти, ему казалось, что его власть жесткая, он в состоянии ломать хребты национальным элитам, да. И он им ломал.
Не, ну там коренизация уже закончилась давным-давно.
Да, там коренизация закончилась, и местным партэлитам он хребты ломал, отдадим должное.
Ну да, да. Да.
Хотя
да,
тоже долго боролся, ведь тоже, когда мы берем чистки НКВД, и там же был латышский клан, украинский клан, еврейский клан. Грузинский клан.
Так там везде были, во всех национальных республиках.
Нет, это уже в Москве были представители этих кланов. Конечно.
Ну, да.
В республиках однозначно. Кстати, вот отдадим должное Лаврентию Павловичу Берии, который, вот, несмотря на то, что... Он же мигрел, по-моему, если не ошибаюсь.
Он мигрел.
Мигрел. Но он не вытягивал своих. Он как-то отбирал людей по их результатам работы.
Не тянул, да, мигрел?
Нет, он не сильно тянул мигрел. Нет, было несколько, но... Вот так он не возвел мигрельский клан. А Запад, особенно после войны, очень тонко начал работать со всеми этими национальными комитетами. Вот отдам должное, противник был очень серьезный, а пришедший к власти Никита Сергеевич Хрущев, мне кажется, не понимал, либо ему не смогли объяснить, что вот заигрывание с национальными интеллигенциями, которые он тоже начал, ну, здесь пику Сталину, я понимаю, но да. При нем партаппарат стал неприкосновенный, при нем стало развиваться вот это, подниматься опять-таки национальной интеллигенции. Он не понимал, что вот это создает почву для того, чтобы через 25-30 лет после его эпохи вот эта вся поросль дала очень ядовитые плоды. Ведь первое волнение в... Скажем, первое национальное волнение в перестройку – это 86-й год. Угу. Это Назарбаев, которого, кстати, многие считали, что он чуть ли не мог спасти Советский Союз. Ну, как-то забыли, причем вот забыли, это же не так давно было, что в 86-м году националистически настроенные казахские студенты полностью ликвидировали практику, по которой второй секретарь назначался из Москвы.
Да.
Ведь все, Горбачев тогда отступил. И вот после этого я считаю, что вот этот случай четко показал местным партэлитам, что все. Но коснемся того, как национальные комитеты работали на зарубежные деньги. Ведь что происходило? С одной стороны, поднималась диссидентская литература, а с другой стороны, ведь поднималась националистическая литература. Гамсахурдия тот же в Грузии, яркий пример.
Да-да-да-да.
А он был не один. Когда в Армении стали выходить произведения, в которых Ндже описывался не как враг советской власти. Ведь это тоже 50-е, 60-е годы. Когда в кинематографе начинают на национальных республиках меняться отношения. Тоже 50-е, конец 50-х, начало 60-х. Это неплохие талантливые фильмы. Они поднимают правильный вопрос, но с чьих нарративов они говорят? Ведь что такое прометеизм? Опять вернемся к этому. Это стремление развалить Россию как государство.
Независимо от строя.
Независимо от строя. Это не против большевиков. Здесь это было такое оправдание. Но это стремление развалить Россию как государство через возбуждение межнациональных склок.
Да, именно.
Так. Именно Пилсудский об этом писал, вот я сейчас почти дословно вспомнил, что возбуждая национальное самосознание, мы добьемся того, что Россия будет разделена на множество национальных государств. Тогда Польша ликвидирует вечного врага на Востоке и сможет расширять свое территорию.
Слушай, как будто наших этих самых релакантов-либералов слушаешь.
Да, ну, в общем-то, да, там карты, кстати, не меняются, вот это примерно одно и то же.
Да-да-да.
Ведь доходило до того, что, ну, вот сейчас начинаем вспоминать, как вот в разгул демократии и гласности, ведь были же разговоры о казаки, независимой нации казаков, они же тоже никуда не делись.
Ничто, что вы.
Ижорцы, поморы отдельный народ.
А, да, конечно.
Это все же субсидируется, причем мне это очень интересно, что это, как и раньше, субсидируется Западом. Сейчас финнами, а раньше, по-моему, первые исследования поморов, это... Если я не ошибаюсь, это немцы, еще Первая мировая.
Ну да, там было.
Вот есть хорошая книга, не помню автор. «Главный враг России».
А, это Гофман?
Гофман. Вот там же практически то же самое. Германский генштабист об этом пишет. Ну, прекрасная работа. Ну,
очень хорошая.
Прекрасно.
Я очень рад, что она на русском издана.
Да, у меня есть.
Да, всем очень рекомендую.
Кто, прекраснейшая
кто хочет
работа.
Узнать, там настолько человек...
Вот, ну, генштабист, да. Извините, их считать, это как научное произведение.
Да. Начало 20 века они честно писали. Да. Вот сейчас все удавятся, чтобы честно что-то написать.
Нет, там все очень без политкорректности. Все вот грубо, по-армейски, прямолинейно, четко,
да,
точно.
Да, очень хорошо.
Вот у нас те, кто сейчас вот любит говорить, я не отрицаю доблести казаков, это, скажем так, особая не этнос, но такая вот переходная, но кто субсидировал исследования казаков? Ну ведь у немцев же об этом писалось. Вот я в одном из своих статей, точнее, в одном из докладов года два назад я приводил прям цитаты. Ведь исследования, ведь даже в журналах СС выходили статьи о казаках.
Да, да, там, конечно, не было проблем с этим.
Нет, да. Не было совершенно, они как раз подогревали эти настроения.
Да, да, да.
Что
да.
Древний народ, что это полное отличие от русского народа, что это отдельный этнос. И когда начинают играть вот на этой картах, всегда надо задуматься, для кого.
Ну, конечно.
Ведь что такое, у нас очень глубокий разговор получается, меня это радует, что такое Россия как государство? Это сплав всех национальностей. И здесь не может быть выделения одной или другой. В чем была ошибка? Поведение... Опять, я понимаю, чем это было основано. Все-таки и Владимир Ильич Ленин, и сама идеология марксизма, это идеология 19 века. Это все это происходило под влиянием весны народов.
Ну, конечно. Когда марксовский манифест получил? 48-е годы.
Год. Это весна народов. Весна это придуманная... В Чехии придуманная эта летопись.
Да-да-да, там много чего.
Там вот песни южных славян, которые тоже не имеют никакого отношения к реальным былинам. Это все понятно, но здесь еще вот это вот все шло с такими перегибами. Я высказываю свое оценочное суждение, что, мне кажется, еще играл вот этот страх русской интеллигенции перед русским народом, потому что наша интеллигенция, она западно-либеральная в основном, и она не понимала сущности русского народа, русской культуры. И вот это все заставляло ломать об колено, мы очень хорошее сравнение подобрали, в процессе коренизации ломать.
Да?
И на этом пытались играть, потому что вот все эти процессы, даже процесс украинизации, то, что мы сейчас имеем, это во многом вот отголоски того. Просто в истории такая наука, такой вот... В истории это же полотно, его надо нельзя вот выхватить куском, надо понимать, что было, изучая то, что было,
конечно,
процесс,
конечно.
Ты можешь прогнозировать то, что будет.
То, что будет, конечно. Тем более, что иногда сейчас слышишь от представителей казачества о том, что они народ.
Да, не только, я это слышу от поморов.
Да, тоже, все это есть.
Это на самом деле сибиряки, уже были исследованы сибиряки, отдельный народ под это подводилось.
Да, Кучум, презренный царь Сибирь.
Да. Но все это инструменты разрушения единого государства,
конечно, именно,
и последующего, извините, его превращения в территорию враждующих царств. Вот я другой аналогии, вот в Китае же была эпоха этих враждующих царств.
Да, да,
вот,
да, конечно.
Вот пример, то, что мы видим сейчас на СВО, это ровно то, к чему вели. И немцы об этом писали еще в Первую мировую, еще до Гитлера, кстати.
Ну, при Гитлере там вообще было все совсем четко.
Ну, планы были до Гитлера. Ну, да, давайте будем откровенны. Исследование Украины шло еще. Это 19 век. Это вторая половина 19 века. Немецкие этнографы исследуют Украину и Белоруссию.
Да,
исследуют они не для того, чтобы дать отчеты в Российскую академию наук. Немецкие ученые, это в отличие от наша интеллигенция, немецкая интеллигенция всегда была ориентирована на государство, да? Дайте Германии лошадь, а куда воевать, она найдет, куда поскакать на войну, она найдет сама. Это немецкая поговорка.
Ну да, конечно, нет, это как раз.
У них же все было заточено, это только вот у нас представление, что интеллигенция может жить как в вакууме, нет. Немецкая, британская интеллигенция четко интеллектуалы, не интеллигенция, там это слово не сильно любят.
Да, это немножко, да, другое.
Да, профессионал в основном, но вот их интеллектуальные профессионалы, они нацелены на то, чтобы, извините, приносить пользу своему государству. Яркий пример — сэр Артур Конан Дойл, который был мастером спецпропаганды, еще каким, между прочим.
Да-да-да-да.
Из песни слов не выкинешь, хотя писатель он великолепный. И вот эту идею прометеизма, ну, оформил до конца Йозеф Пилсудский.
Ну да.
Кстати, враг любой России, что императорской, что советской, у него тут все было очень хорошо.
Дожил бы до наших дней.
Был бы враг Российской Федерации. Да нет, надо, сейчас бы он такие бы филиппики писал. Но, наверное, он бы первым делом почистил Польшу.
Ну, нет, это санация и святое
дело. Санацию, да, он бы сделал.
Да, конечно, тут все связано.
Кстати, человек, он был деятельный, дадим ему должное и волевой. Но он же... Опять-таки, он же социалист.
Да, именно социалист. Он социалист. Об этом все забывают.
Йозеф Пилсудский социалист.
Он сидел как социалист.
Сидел, да. Как... Нет, он и был социалистом, извините.
Да, он был социалист, конечно.
Как бы не большевик, но социалист.
Ну, достаточно левый.
Очень левый. По польским меркам очень левый, извините.
По польским меркам, да, по польским меркам.
Извините, но шляхта родовая, при нем родовитые все эти потоцкие, сапеги и прочие сидели и не отсвечивали. Извините, держал он там их.
Да-да-да, конечно.
Отдать должное, что вот он же провел земельную реформу в интересах не белорусов или украинцев, а в интересах именно осадники. Это по-польские беднота, получившая земли за службу.
Да, да, конечно, на территории Западной
Беларуси. На территории Западной Беларуси и Западной Украины, да. То есть он четко проводил не в интересах крупных землевладельцев, а в интересах мелких. Тут он все свои обещания держал, но русофоб он был каких мало. И, кстати, мы помним, и об этом в советское время многократно снимали и писали, что он поддерживал белогвардейцев, это да, но он поддерживал националистов всех мастей.
Абсолютно всех.
Вот причем от башкиров и татар до узбеков, армян и грузин.
И, кстати, у него были очень аккуратно он поддерживал белое движение. Он белое движение за великую неделимую Россию.
Великую неделимую Россию не поддерживал никто. Давайте так.
Нет, французы-англичане там было удобнее.
Ну, удобнее. Тоже так, на слова.
Да. А этот
ни поляки, ни румыны, ни чехи вели единую неделимую Россию не поддерживали.
Да. И ни в коем случае Пилсудский, как бы вот там Деникин, что,
Колчак. Ни Деникин, ни Врангель, ни Колчак. Нет,
вот конечно. Какой-нибудь Бермонтовалов, который собирается там где-нибудь в Белоруссии какую-нибудь свою деляночку окучивать.
Да.
Вот это нормально.
Да.
Это
или хорошо. Этот...
Булак-Булахов?
Обыкновенный бандит. Он тоже без проблем. И оружие дадим, и патроны, все поможем.
И информацией поделимся.
Конечно.
Спутниковые снимки там передадим.
Ну, не спутниковые, но тем не менее информацию они давали.
Какие есть.
Какие есть. Нет, ни в коей мере. Поляки были противниками Российской империи, и вообще-то их территориальные претензии вообще до Смоленска доходили, и никто этого не скрывал. Граница была по Можайску, это так вот, чтобы для понимания. Угу. По мысли поляков, граница Можайска – это пограничный город. И, кстати, ведь был период, когда у нас Можайск был пограничным городом.
Ну да, вообще, в принципе, нормально.
До 17 века, еще 100 километров до Москвы. Всё, у них все прекрасно. И никто, кстати, и сейчас в Польше от этого не отказывается. И идею сарматизма никто в Польше не снял.
Не сняли? Нет, они до сих пор с ней.
Нет, сарматизм, все у них прекрасно, если почитать, как бы все, они считают себя... Вообще, Польша это такой, знаете, яркий пример несостоявшейся империи. Ну, кстати, и государственность-то они умели, пытались строить, вот тогда
мы пытались, но не получилось.
Извиняюсь, да. Ну, либертум вето – это либертум вето.
Ну да, так сказать, то никуда не денешься.
Ну, при Пилсудском и ни идеи сарматизма, ни идеи того, что Украина под Днепр минимум и Белоруссия, вся эта часть Большой Польши, никто это никуда не делал. Ну, в общем-то, проект Триморья, о котором мы сейчас говорим, это тоже детище Пилсудского, по большому
счету. В принципе, да, все оттуда.
Да даже советский мультфильм «Болик и Лёлик» – это что?
А что с «Боликом и Лёликом»?
А вы не знаете?
Нет, ну я так вот, я смотрел мультики, мне нравилось.
Нет, мультик, все нормально, но вообще, если почитать книгу... Польша при Пилсудском было общество польской колонизации. и Болик и Лёлик как раз герои рассказов, которые пропагандировали будущие колониальные территории Польши.
Да?
Да. У нас почему-то, вы знаете, вот возвращаясь, у меня просто есть с коллегой работа о военном потенциале, статья о военном потенциале Польши, написана она, если я не ошибаюсь, в 2019 году, много лет прошло, и можно дополнить, развернуть вообще уже в работу. У нас почему-то легкое, хотя не такое уж и легкое, но поражение достаточно быстрой Польши от Германии породило мнение, что Польша была слабой.
Да, конечно.
Во-первых, Польша была собственное танкостроение. Авиация в середине 30-х, польские самолеты были, извините, на мировом уровне. Польские маузеры по качеству были не хуже немецких, которые производились в 30-е годы. Страна была нищая, но на армию поляки денег не жалели. Но и они, на спецслужбы тоже.
Но танков они много не смогли
наклепать. Нет, там танков 300 с лишним, там есть разница.
Да, да.
Ну, извините, а польская кавалерия в условиях отсутствия дорог нормальных и для театра военных действий Западной Белоруссии и Западной Украины, что было лучше в 30-е годы, кавалерия или танки?
Кавалерия была, конечно, лучше.
А у поляков кавалерия была, извините не,
у них,
меня.
У них очень хорошая была кавалерия.
Очень хорошей. И да. Это не надо вот этот вот штаб немецкой пропаганды, что они с пиками на танки. Не бросались они с пиками на танки.
Это сказки.
Конечно, это все чистые сказки. И здесь говорить о том, что Польша была вот таким вот... Кстати, читая советские документы, наши военные Польшу оценивали совершенно справедливо как основного противника Советского Союза.
Да, по-моему, в 1938-1937 брошюра выходила польская армия. Ну, секретно.
Да. Секретно, а 1934-1935 там вообще, извините, было соотношение, что мы можем отступать достаточно сильно. Польская армия оценивалась очень высоко. А ведь Польша должна была идти в составе Малой Антанты.
Да, конечно, не одна.
Присоединились в армии Прибалтики, Румынии и, возможно, Чехии. А, извините, это уже очень мощный кулак. С мощнейшим военпромом. Чешский военпром, извините.
Ну, а там же танки вполне танки? На уровне. Да. Да, именно, в общем...
И польская разведка, кстати, вот да. Польская разведка, она была очень действенна за счет того, что в составе Российской империи очень много поляков, вообще польское население, польские диаспоры, были вплоть до Сибири, это Красноярск, и...
Сами ссылали?
Да, Новосибирск, это раньше назывался, как же он до революции назывался, Новосибирск-Николаевск, по-моему, как
Новосибирск, по-моему.
А, или Новосибирск, может.
По-моему, Новосибирск также был.
Ну, да. Но Красноярск, Новосибирск, Хабаровск, вот во всех этих регионах были мощнейшие польские диаспоры, которые... Да. Но состояние Советского Союза польская разведка знала великолепно.
Да, ну, мы после двух восстаний. Так, сейчас мы прервемся, у нас будут новости, и потом мы продолжим, поговорим о прометеизме не только как о явлении, а как о явлении, которое мы сталкиваемся и сегодня.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
И снова здравствуйте, снова мы продолжаем разговор о прометеизме. Ну, у нас есть звоночек, давайте послушаем.
Да, давайте.
Александр Ильич, возьмите наушники. Да, все так. Да, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Константин Александр.
Здравствуйте.
Александр, вот Советский Союз не избежал этого процесса распада. Вот вы занимались этим вопросом, вот меня интересует... Кто конкретно направлял эти процессы? Вот чаще всего возникает фамилия Яковлев, но, наверное, он не один. Вот какие именно круги в руководстве Советского Союза вели дело к национальному распаду?
Ага, спасибо большое. Спасибо. Я вижу, Александру Владимировичу явно вопрос нравится.
Да, вопрос на самом деле очень хороший, спасибо за него. Вы знаете, тут, на мой взгляд, я высказываю свое мнение.
Конечно, конечно.
Целый комплекс причин. Яковлев – это известная причина, он больше идеолог. Представитель молодой, я называю молодой партийной элиты, вот как раз Горбачев и его погодки, вот можно сказать, плюс-минус, те, которые не, вот та, не Суслов, не вот эпоха Сталин, даже Андропов, Брежнев, все они выходцы еще из той эпохи Хрущев, а вот которые после войны, вот эти вот отучившиеся после войны, как я называю, ну, они не молодые, но молодой на тот момент, более-менее 40-50 лет поколения.
Это Лигачев, Ельцин.
Да, 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 да. Они уже приходили в партию, понимая плюсы, и не со временем свои привилегии хотели превратить в собственность. Они же помнили, на их глазах, они же, будучи детьми, понимали, что вот ты здесь, убирают, ты лишаешься всего. Угу. Это должно было стать. И второе, вторая проблема, это вот я недавно был на эфире на Соловьев Лайф, мы тоже говорили про перестройку, но ведь перестройка пришла не из ниоткуда. Ведь эпоха Брежнева после 75-го года начинается уже до 75-го, росла теневая экономика, а после 75-го она начинает становиться сравнима с государственной, и происходит коррумпирование системы Госплана. Теневые экономические короли Советского Союза, чиновники Госплана, цеховики, директора крупных распределительных баз, они считали, что вот эту систему, ну, они получали доп. Прибыль, они считали, что надо эту систему оставлять и выводить свои нажитые теневые капиталы, надо как-то легализовывать. А третья проблема, это то, как сыграли реформы Косыгина и Либермана. Угу. Их многие хвалят, я к ним отношусь не очень положительно. Они в итоге привели к тому, что перекосы в советской экономической системе, они были. У нас все-таки был дисбаланс, его пытались сгладить, но они были. Привели к тому, что республики, на которых замыкались технологические цепочки, Украина, производство, допустим, сельхозпродукции, это Закавказские республики, Среднеазиатские, они стали ТНП, товары народного потребления, всеми силами оставлять у себя. А выкачка основных ресурсов шла с Российской Федерации.
А национальные проблемы и на этом как раз возникали, да?
А национальные проблемы возникали на наше... Это подыгрывало партэлита республик, стремясь закрепить. Ведь что было при Брежневе? Вот мы любим... Да, его эпоха была связана с тем, что он на ручном управлении держал. А насколько несменяемые были партсекретари? 20 лет в среднем? 18-20 лет они правили?
Угу. Да-да-да.
А раньше при Сталине какие были перемещения туда-сюда? Не давали срастись, вот не было вот этого сращивания аппарата. А при Брежневе оно произошло. Все. Точнее, начиналось оно при Хрущеве и произошло при Брежневе. И вот эти все тенденции привели к тому, что... Ну, хочется же как... Вот хочется же как господа в белых, в хороших костюмах. Ну, это же моя республика, ну, цеж мое.
Ага, понятно.
Ну, вот это вот так психологически. Это целый комплекс причин.
Ну, да.
И здесь вот самое для меня, наверное, сложное, что Советский Союз можно было реформировать, можно, но это требовало изменений в советской идеологии. А кто у нас за это отвечал? Суслов.
Ну да, он не хотел.
А он мог? Вообще, ну, этот человек мог что-то поменять?
Ну да, скажите. Так, ну давайте еще один вопросик послушаем. Тогда, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, Олег.
Да,
Олег, хотел спросить, вот исходя действительно из актуальности уроков прошлого, исторического, вот и на сегодняшний день, а главное на будущее, на завтра, ведь мы не можем не видеть реальную серьезную угрозу вот для безопасности и целостности России со стороны вот этого укртеррористического образования, находящегося рядом с нами. Вы считаете, реально будет купировать и решить эту проблему, купировать эту угрозу?
Спасибо. Спасибо большое, тоже хороший вопрос.
Спасибо за вопрос, вопрос тоже очень серьезный. Вы знаете, вот тут на самом деле у нас угрозы есть и кроме Украины. С Украиной мы рано или поздно справимся, и при том, при всем украинский народ, он, да простят меня украинцы, мне он очень, я к нему отношусь положительно, но украинский народ, он вот, знаете, он как, он очень поддается влиянию. Но есть проблемы гораздо более серьезные. Во-первых, у нас никто не отменял того, что у нас есть и региональные национализмы, их будут разыгрывать.
Да, то есть мы как раз возвращаемся к прометеизму.
Прометеизм, как раз региональные национализмы, я уже просто вижу, как та же Финляндия субсидирует, а через Финляндию Евроинститут изучение поморской идентичности.
Есть, да, там, да, есть.
Целые эти.
Съезды бесконечные там.
Сибирская идентичность. Уральская идентичность. Я еще с трудом себе представляю, что такое уральская идентичность, но даже это я уже читал.
Да,
казаки.
Казаки тоже, да, есть.
Московская идентичность.
Да ладно.
Погодите. Будет, вот я вам отвечаю, будет.
Ну да, потому что московская.
Будет. Это
такой
будет.
Плавильный котел.
Зря вы так считаете, будет. Там я никогда не сбрасываю наших противников, там достаточно много высокоинтеллектуалов. Не надо читать Фукуяму и в Хантингтона и прости его, Господи, Фукуяму. Там есть гораздо более серьезные люди. И угроза очень серьезная. И не только Украина, просто нам видна.
Да.
Кавказ.
Не, ну понятно, что национальные все эти
и моменты. И здесь еще есть одна проблема, что русский национализм, его тоже могут разыграть совершенно в неправильную сторону. Угу. Ведь чем славна Россия, какие традиции мы должны брать, вот это мое мнение из Российской империи. Ведь Российская империя во многом наследовала Византии в том, что в Византийской империи и в Российской империи не зависело, кто ты по происхождению, как ты живешь, да, что да. ты делаешь. Юсуповы, Багратионы, Крузенштерны, Врангели. Ну, ведь да. это люди не были этнически по происхождению, извините, Лермонты.
Ну да.
Они не были этнически русские. Да и мои предки пришли в 1533 году под власть московского царя,
который... Вы еще Пушкина вспомните.
Да. Но идентифицировали себя все как русские, как народ-цивилизация. Да. И разрушить народ-цивилизацию, точно так же, как и Китай, кстати, рушат точно так же, можно, разорвав его изнутри на вот эти, на отдельные... А дальше уже, как говорится, ну, как если в реке, если в реке сцепились рыбы, над ними прошел английский корабль. Угу. Это, по-моему, поговорка из Индостана, если я не ошибаюсь. Умение вот это вот, там должно, англичане умеют стравливать между собой народы. Индия и Пакистан находятся сейчас, это один и тот же народ, да, еще и Бангладеш тоже, да, это был же восточный и западный Пакистан, угу. они потом разделились.
Да-да-да.
Вот эти три государства, суть, это один народ. Ну, один субэтнос. Так и мы, народ, цивилизация, которая разорван. И украинский кризис – это вот повторение индопакистанской ситуации. Здесь надо понимать, что основная наша, на мой взгляд, я высказываю свое оценочное суждение, но основная наша пропаганда должна идти на том, что, сохраняя свои культурные особенности в быту, мы должны чувствовать себя частью большой русской цивилизации, которая шире, чем русский этнос, она гораздо шире. Потому что она объединяет, вбирает, трансформирует и как-то по новой перестраивает все эти культурные особенности. Извините, но пельмени – это вообще-то китайское блюдо, которое мы считаем нашим русским совершенно, да, справедливо. Да,
причем таким русским,
ну, русским совсем отовсюду, русским, да. да. И, ну, это же, извините меня, и таких так же очень много. И борщ – это, извините, каждое большинство наших хозяек умеют готовить, хотя это тоже блюдо-то украинское. Хотя все мы его считаем... Здесь эти угрозы есть, и Украина, на мой взгляд, это преодолимая угроза. Это кажется сейчас, я почему так говорю, это видно на примере чеченского, ведь не так давно была война в Чечне.
Ну, по каким меркам, конечно, недавно.
По историческим недавно, ну, да. согласитесь, что там, ну, 20 лет.
Да, ну, конечно, рядом, да.
А сейчас ведь очень многие чеченцы воюют в рядах нашей армии, да, и конечно. Воюют достойно.
Да.
И здесь все это... Но это требует терпения. Но я здесь почему вот испытываю оптимизм? Я вижу, как начинает возрождаться вот русский исторический психотип. То, что я называю русским историческим психотипом, когда ты видишь людей, ты общаешься с людьми, ну, я по роду своей деятельности часто общаюсь, ты видишь, что люди-то начинают осознавать вот это, что мы народ цивилизации, у нас есть некая культурная общность. И этой культурной общностью мы будем продолжать жить. А надо просто, опять, историю не надо скрывать, ее надо изучать, потому что то, что делал Пилсудский, то же самое делается и сейчас, вот ровно то же самое. Ну,
потому что Пилсудский очень прозорливо увидел, что, чтобы уничтожить народ-цивилизацию, нужно растащить его по национальным квартирам.
Совершенно верно.
Потому что если ты все национальности выделишь, то тогда какой цивилизации ты речь?
Здесь еще, понимаете, здесь, наверное... У него такая вот глубокая польская обида. Ведь Польша имела все шансы стать лидером славянского мира. И ведь, извините, мы с поляками очень близки. Гораздо ближе, чем с украинцами. Вот переход от Москвы до Варшавы, языковой переход прям читается четко через Белоруссию.
Да, да.
Мы с поляками ближе, чем с украинцами. Ну, для многих, может, будет неким открытием, но в этническом плане мы с поляками ближе, наиболее близки. И Польша... До эпохи Петра имела все шансы стать центром. Она была богаче Московского царства. Но не смогла.
Ну да, и плюс она была рукопожата, где надо.
Ох, извините, но к полякам шли все, кто только мог.
Конечно.
Стефан Баторий не был поляком, да, этническим. Нет. И в его войске были все, от шотландцев до итальянцев.
Ну да, а в вассальной зависимости от польской короны был Тевтонский орден.
Да, Пруссия была в вассальной зависимости.
Поэтому, так сказать, шансы были.
Шансы были, и это вот обида на это. Но они не поняли того, вот для меня они не поняли главного, что со времен еще московских князей великих, именно соединение, вот создание, вот это уже многократно уже стало ругаемым выражением, но создание плавильного котла цивилизационного, не этнического, цивилизационного, когда на службу к московским князьям ведь приходили все служивые татары.
Да, да, конечно.
Это яркий конечно, пример. С ними да. воевали, и они же видите, под Касимовым.
Да, и были.
Касимов, Кашир, вот.
Были, да, конечно.
И служили, и так, воевали.
Так не, и татары это как бы мусульмане, и калмыки, которые были не мусульмане, которые были буддистами,
то да.
Ледовое побоище. Просто калмыцкий отряд воевал. Поэтому да, 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 конечно, конечно.
Вот здесь именно вот это уникальное наше, выстраданное, кстати, выстраданное, это очень исторические. Вот эта позиция сплачивания, когда через служение государству ты понимаешь, вот это вот наш уникальный шанс, и именно его будут бить. На Западе прекрасно понимают.
Да, конечно.
Болевые точки они умеют. Ведь они это умеют делать. И здесь вот здесь поляки, они даже выступили, вы знаете, как с прямотой Пилсудский написал то, что многие, наверное, понимали и скрывали, ведь попытки расшатать Россию были и до Пилсудского
по национальному призму. Ну, конечно, конечно.
Ведь, извините, и Карл писал воззвание, и шел к Мазепе, и не только к Мазепе писал, и со времен, во время Екатерины... С Пугачевским восстанием там тоже есть нюансы, недаром она его маркизом иногда называла, французское влияние, и Разинское восстание тоже, его рассматривать надо на стыке геополитических и противостояния того времени. Да вот все очень сложно, и Европа прекрасно понимала, почему надо бить.
Ну да, была это сам и немецкая идея в Прибалтике, все это было там, везде
да,
все было.
Да. И турецкая идея, извините,
да, да, да.
Мы тот же яркий пример прометеизма современного, а Лига тюркских народов,
да,
организация да. тюркских народов.
Да, конечно, а до, тогда, до Пилсудского, там всегда влияние в Азербайджане, ну, не в Азербайджане.
Турция, Азербайджан,
азербайджанские ханства,
Волга, Крым, Волга, рассечение, вплоть до Якутии. Извините, Якута тоже тюркский народ.
Да, было ориентировка.
И остается. Оно ж никуда не делось, оно остается, вот в чем проблема.
Ну да, только Пилсудский просто сформулировал.
Да, и достаточно хорошо, и честно.
Ну и потом он же создал организацию «Прометей». Как она так называлась? Ну, которая денежка, через денежку
ну,
куда
это... то, что занималось USAID.
Да, да. То, ну, что занимается сейчас неизвестно кто.
Кстати. Ну, будет. Там у них будет создано, а американцы не отдадут. Ну, USAID тоже, кстати, занималась более чем прекрасно, извините меня.
Да,
но
конечно.
Не надо уже, там у нас любят его высмеивать.
Не, а почему нет-то? Деньги шли как раз. Эти национальные комитеты, они же существовали.
И существуют до сих пор.
Немцы создали их в конце Второй мировой войны, они никуда не делись после окончания.
Они стали на американское финансирование, и сейчас на нем остаются. Кстати, они никуда не делись до сих пор.
Да, несмотря на создание национальных государств.
Да.
Не, ну частично они переместились туда.
Нет, почему, извините меня, азербайджанский комитет действует против России, национальный, и против Азербайджана, и против России действует.
И туда, и туда.
Конечно, азербайджанская диаспора.
Угу.
Они как бы все это есть, никто этого не снимал. Через него проект Великого Тюрана, ну просто не в турецком исполнении, а в другом. Общности тюркских народов, он никуда не делся. Извините, вот напомню, ведь лет 5 или 6 назад очень активно продавались книги Мурата Аджи.
Да, очень активно продавались.
Извините меня, а вы читали его?
Не, слава богу.
Не... А мне пришлось его читать. Нет, там экстремизма нету, но... Посыл книг четко понятен. А издание таких книг возможно, такая реклама возможна без соответствующего вливания денег? Вы думаете, много людей его покупало изучать историю Великого Турана?
Думаю, нет.
Ну ладно, кучка таких сумасшедших, как мы с вами, да.
Ну не, ну я не купил, слава богу.
Нет. У меня есть. Ну, да. Мне пришлось это изучать, как бы, а он же не один. Там более радикальные тоже были. И кроме этого, извините. Книги про казаков, которые издавались с середины 90-х. Про древнюю историю казачества одна
часть.
Это
я читал, да, это читал.
Про поморскую. И жорцы.
И жорцы, да.
Тоже. Да, народ жорцев.
Да, да, да. Да, все это было.
И пермский, было. Вот это, пермскую национальную идентичность пытаются восстанавливать.
Угу.
Но это все болевые точки, через которые будут пытаться играть. Вот Ведь главное здесь даже не, иногда не создать результат, а создать картинку.
Угу.
Вот созданная картинка, она тоже может показать очень-очень много. И эту картинку тоже можно обыгрывать. И здесь вот тема у нас, она получилась даже не сколько о прошлом, сколько о настоящем.
Правильно, правильно. Это же самое интересное в истории, когда мы обращаемся к прошлому.
И вот что мне хотелось сказать, наверное, такое окончание. Мы все помним 80-летие Победы. Героический подвиг наших предков. Это 80-летие
у нас сейчас еще.
Вот сейчас. Да. Мы его помним, мы его празднуем. Но надо понимать, что война после Победы, война не закончилась. Что холодная война, при том, что не стреляли пушки так активно, как в горячей фазе, но незнание или проигрыш в какой-то из битв холодной войны приносит не меньше вреда и не меньше крови. Мы проиграли один эпизод холодной войны, распад Советского Союза. И то, что мы видим сейчас, это вот мое мнение, это именно отголоски вот этой проигранной битвы. Мы сейчас по новой собираемся, по новой выстраиваемся и изучать историю холодной войны, вот именно все это противостояние всего этого, это очень-очень важно. Вот именно истории холодной войны, истории разведоперации, как работали с интеллигенцией, как вот та же операция «Динозавр» все-таки она называлась, как работа с нашей интеллигенцией, «Пересмешник», не знаю, была она или нет, но я считаю, что-то подобное было. Работа с некоммунистическими левыми, как они полностью нивелировали влияние Советского Союза. Все это надо изучать, потому что сейчас они вспомнят, как они работали.
Да нет, они вообще не забывать-то должны.
И вот радоваться тому, что убрали ставшую совершенно такой вот нерабочей систему USAID, не надо. Вот сейчас придут те, кто будут работать по-другому и гораздо более опаснее.
И тем более, что наработки-то они всегда уже есть, были, и все есть.
Есть, все отработано очень хорошо.
Меня главное все время потрясает, что когда сегодня что-то происходит, при большом желании мы все можем найти.
Да?
То есть ничто не вечно под луной.
Ну, карты, разделы, вот последний съезд оппозиции.
Да-да-да.
Один в один тому, что я эти карты видел, вот прям даже границы те же.
Да, даже границы те же. А когда мы говорим о каких-нибудь, о какой-нибудь военной пропаганде наших противников, то я говорю, ребят, да вы откройте Геббельса, там все написано, все уже придумано до нас.
Да, да.
Не надо ничего
да,
придумывать.
Вот прям...
Надо просто изучать.
Прям вот так вставляешь один в один.
Ну, нет, название меняешь.
Ну, иногда даже не меняется. Плакаты одинаковые.
Ну, да. Подставляешь там, да,
другие. Рисуночек, эмблему изменили, а плакаты, лозунги, все то же самое.
Все то же самое. Все придумано, все уже давно сделано. Ничего не надо забывать.
Просто это все надо помнить.
Да, все надо помнить, все это.
И читать, и не вот это вот, да...
Самое обидное, они-то помнят, нам нужно помнить.
Нам. Да. Ну, извините, у нас еще есть несколько минут. Вот сейчас собираю материалы для нескольких проектов. Вы знаете, вот 87-й год, последняя работа в Советском Союзе. Все, и провал. Я оперирую статьями в Guardian, Times, западными работами. Нет наших, не писали об этом. 87-й год, это 13 плюс 25,
да, да, да.
38 лет этой темой не занимался никто, где я вынужден оперировать работами 70-х, начала 80-х и западными, а у нас их нет.
Правильно, правильно. Ну, возможно, это было проплачено.
Возможно.
Ну, все, к сожалению, у нас время наше заканчивается. Я должен от вашего имени поблагодарить Александра Владимировича Макушина за столь, опять-таки, в очередной раз интересную беседу, а также за то, что мы перекидываем вот этот вот мостик между историей и современностью. И пожелание, друзья, изучайте историю. До свидания.